Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ну вот примерно так у нас здесь и начинается. Я приветствую вас в этот четверг, 8 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Значит так, сразу несколько событий произошло за минувшие сутки. Первое из них, оно случилось последним, правда, но первое из них ставит крест на всевозможных домыслах относительно удачи, везения, фарта, еще чего-нибудь такого. Я имею в виду вчерашнюю нашу зарубу по поводу матча Дания-Англия. Если вы помните, я бросал монетку в виде рабочего пропуска. Он всегда со мной, вот он. Вот, и она сказала, что Дания победит. Вы сказали, что Англия... Нет, не так. Вы сказали, что да, Англия победит, а болеть будете за Данию. Ну и вот уже есть результаты этого матча. Так и что скажете теперь по поводу результатов матча и по поводу самого матча? Потому что ведь вы же смотрели, а я потому что не смотрел, потому что у меня есть дела поважнее. А именно, вместо того, чтобы по вечерам смотреть футбол, я по утрам встречаюсь здесь с вами в эфире. Ага, вот как ушел от ответственности. Лихо. Да, доброе утро, доброе утро. Сейчас, секундочку. Нет, будет, конечно, и перекличка будет, и свеженькое должно быть из самых недр моторов. Извлечено. Секунду, мне кажется, что появилось что-то свежее. Сейчас посмотрим. Должно было появиться. И мне так думается, что появилось. Но для начала я хочу сообщить вам что-то важное относительно сегодняшнего дня. Буквально вчера с Екатериной Звягинцевой здесь в студии мы обсуждали вопрос того, как делаются новости от гидромедцентра. Я думаю, но это фантазия, безусловно, наша была. Сидит Роман Вильфанд, научный руководитель, и сетует на то, что, дескать, давненько что-то о гидромедцентре ничего не говорили. Давайте что-нибудь предскажем, говорит он коллегам. Давайте предскажем что-нибудь. Давай, нам нужно срочно что-то предсказать. Я почему так думаю? Потому что каждый день меняются прогнозы на неделю. Ну, в смысле, вот в среду на понедельник была температура уже 33 или 34, ну, что-то такое. А во вторник на следующий понедельник температура была около 30. А в понедельник на следующий понедельник температура... Ну, то есть каждый день происходят какие-то уточнения. Каждый день уточнения. И ты думаешь, ну, а может... Может, вообще все иначе? Может, вообще все будет по-другому? Зачем вы нас пугаете? Итак, Москва. 8 июля. РИА Новости. Гидромедцентр объявил в четверг, сегодня, то есть, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. У них есть прогностические карты, и они не боятся пускать их в ход. Обратите внимание. Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится в сообщении. Предупреждение о температуре выше 30 градусов. Ой, действует с сегодняшних 10 до 19 часов. Хорошая стратегия, мне кажется, проспать все это время. Ну, где-нибудь в прохладном кондиционируемом помещении. Оранжевый уровень снова из-за жары. Гидромедцентр предупредил о температуре выше 30 в столице и так далее. Уровни... Все, это вся новость. Если вы думаете, что будет еще что-то, это вся. Уровни погодной опасности. по цветам в России. Давайте узнаем вообще, какие в принципе есть уровни. Так, в шкале цветовых уровней опасности, кроме желтого уровня, есть еще зеленый, оранжевый и красный. Зеленый объявляют, когда опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается. Кстати, обратите внимание, на моей памяти ни разу за десятилетия ни разу не был объявлен зеленый уровень опасности погодной в Москве. Ни разу. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Есть издания, которые, ну, новостные издания. Ладно, не новостные, информационные. Потому что новостными это громко порой называть. Информационные издания, которым нужны заголовки. Такие издания заголовков. Бабах! Что-то случилось, заголовок. Вот, к примеру, есть и такое издание, я сегодня его увидел первый раз. Тарантас Ньюс называется. Это уже про автомобили. Тарантас Ньюс. Смотрите, что пишет. Автопарк России за год постарел на 5 месяцев. Вот подумайте над этой фразой. Автопарк России за год постарел на 5 месяцев. Окей? В день, когда объявлен оранжевый уровень погодной безопасности, может быть, это действительно небезопасно думать глубоко над подобными заголовками и подобными новостями. Извините, если сейчас я немножечко повредил ваш мозг, но такова реальность, таково издание «Тарантас Ньюс». И, обращаю внимание, заголовком своим «Тарантас» привлек внимание. Правильно? Привлек. Я остановился, думаю, о, какая красивая новость. А можно про меня так, что я за год постарел на 5 месяцев? Можно мне, вот, мне можно немножечко отсыпать вот такой, такой способности стареть за год на 5 месяцев? Я бы с удовольствием. А может быть, даже молодеть за год на 5 месяцев. Это еще лучше. Да, так вот. Синоптики не таковы, я к чему? Я к тому, что они никогда не пользуются своим служебным положением и не пытаются делать сенсацию из высосанного пальца. Никогда мы не видели с вами, что в Москве объявлен зеленый уровень погодной опасности. Нет, такого не было. Оранжевый, нет, опасных не... Оранжевый, а желтый, извините меня, чуть сразу оранжевый, а желтый. Я хочу открыть инфографику тогда. Итак, смотрите. А здесь вообще какой-то... Светло-зеленый, зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый. Хотите, я ее стукну, и он станет фиолетовым в крапинку. Допустимый риск, область возможных. Нет, нет, не то, не то, извините, снова не то. Красный, оранжевый, желтый, салатовый, зеленый. Цветовые коды для обозначения уровня опасности. Зеленый безопасный, принятие мер не требуется. Салатовый, имеются условия для возникновения опасности, принять во внимание. Желтый, потенциальная опасность, возможно, чрезвычайной ситуации, подготовка к принятию соответствующих мер безопасности. Оранжевый, реальная опасность, существует возможность развития чрезвычайной ситуации, принятие соответствующих мер безопасности. Это оранжевый. Наконец, красный. Чрезвычайная опасность. Значительная вероятность катастрофических последствий. Действия предлагаемые. Незамедлительное принятие соответствующих мер безопасности. Столько слов и никакой конкретики. Вот у нас сейчас объявлен оранжевый уровень. Я читаю. Предлагаемые действия. Принятие соответствующих мер безопасности. Какие соответствующие меры безопасности оранжевому уровню? Вы знаете? Товарищи специалисты, 7373948. 7373-948, 495-й код. Принимаемые меры в связи с погодной опасностью. Оранжевый уровень, температура выше 30. Что это означает для нас с вами? Это означает, что мы сейчас все должны сказать спасибо большое. Это очень хорошо, что мы здесь с вами встречаемся каждый день на рабочем месте. Но я, пожалуй, поеду домой, потому что объявлен оранжевый уровень опасности. Вот так это все обстоит или как? Или какие меры принимаются? Или вот эти автомобили, которые поливомоечные ездят и фонтаны устраивают нам передвижные, это и есть принимаемые меры. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман,
доброе.
Доброе утро. Спасибо за эфир.
Вам
я
спасибо.
По возрасту автопарка. Конкретно по вам такой не получится. Но вот возраст вашей семьи за год. Может помолодеть.
Да. Ну если я... Да. Если я рожу кого-то, да, это я знаю.
Да, да, поэтому москвичи...
Нет, но я не говорю про сам факт, я говорю про сам заголовок. Но согласитесь, заголовок звучит забавно. За год постарел на 5 месяцев. За год на 5 месяцев постарел автопарк. Ну, ведь, понимаете, можно сказать как угодно. Там, условно, автопарк России молодеет, можно сказать. Но специально, да, намеренно была применена такая форма, о которой твое сознание спотыкается, правильно?
И привлекает внимание.
И привлекает внимание, конечно. Молодцы, Тарантас. Вот я и говорю, а гидромедцентр не таков. Хотя могли бы. Сегодня в Москве объявлен зеленый уровень погодной опасности. Нет, такого никогда мы с вами не слышали. Немножечко пилюлечки, если вы не против, прямо сейчас здесь. А я пока попробую выяснить. Смотрите, еще в 2014 году эта вещь была актуальная. Тут же из Очакова новость. Кстати, родное Очаково, столичные власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с жарой в городе. И все. Какие меры власти? Что это за меры, скажите? Обернулись в мокрую ледяную простынь и лежите в тени? Что это за меры такие? Товарищ Александр, доброе утро. Приветствую вас, 386-й. Еще один венский парень здесь с нами, Игорь М. Александр, и еще раз Александр и Олег Француз. Паштеты, Борис, Виктория Санковская, Николай 74-й. Скороход и Галина, Сергей Кочнев, Виталий Бугаев, Талгат и Молчун. Петрушка и Роман Успешный, здесь ВК, Владимир Бес 13-й, Игорь М. Илья Фрузанков, Антон Антон, Гамлет, Маргадон и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, уже пишут. Остальные все еще думают, что писать. Вы сначала пишите, потом думайте. Нет, ну, лежайте как хотите. 7373948, телефон прямого эфира, заходите. Виталий Бугаев, доброе утро. Каждый день с вами, говорит Виталий. Я тоже по возможности стараюсь. Все вероятно. В движении. 7373948. Ведь я же говорил, давайте про движение с вами подумаем. Как вы, где вы, что и зачем, и из-за чего стоите, если знаете, где уже возникли пробки. Причина. Шоссе энтузиастов самое стоящее. Или стоящее. Самое пробочное место сейчас в городе — это шоссе энтузиастов. Причем не только до авиамоторной, но и чуть дальше. Хотя нет, именно до авиамоторной. Все черненькое. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Приветствую.
Да, Владислав, как вы?
Несмотря на раннее утро, Ленинградка стоит уже от сходни.
Так.
И я думаю, что еще ближайшие 15 минут от Зеленограда она будет вся черная.
Так. Абсолютно. Ну, а М11 есть вчера. Я транспондером с удовольствием воспользовался. Забирал жену из Шереметьево и прямо раз, и все по транспондеру без очереди вообще пролетел.
Я буквально через 5 минут поступлю точно так же. Надо до шлагбаума доехать.
Давайте, да, потому что, ну, время же деньги, правильно?
Это конечно, даже... конечно.
Другое дело, я думаю, что проехал туда-обратно, и все равно, что ровно половину пути в Кабардино-Балкарию по цене сделал.
Ну, вот, да.
Шереметьево обратно. Чик-чик.
Смотри, сейчас отстоять минут 40 в этой
пробке. Ну да.
А то и час. А сколько бензина я потрачу?
Ну да, ну да. Нет, а я, вот к тому, что, я к тому, что, понимаете, ладно бы я родному автодору платил бы. Ладно бы я все в бюджет, в страну, врачам, преподавателям, все вот это, в армию деньги пошли. А так частникам заплатил за это.
Слушай, ну, что делать?
Вот это нет. Ну, не платить, а тогда стоять приходится.
Надо платить. Все.
Не, надо платить. Вот, поэтому мы и платим. 7373948. Да, это концессионеры северо-западные с ценами со своими, елки-палки. Так, МКАД внутри, в районе Варшавки уже начинает собираться пробка, не очень большая, но красная. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Сейчас Ховчанин. В районе метро Войковская, прямо в этом месте, большая авария. Там два грузовика с этим, с песком. Там таксист развернул, там четыре экипажа ГАИ. Вот, таксист. Объезжают все по дублеру.
Таксист, это по направлению в область, правильно? Это в область.
Это в область,
в область.
Да.
Я вижу, уже здесь небольшая пробочка, да, прямо у Воронцовского парка. Воронцовский парк, и здесь вот... Ну, по ощущениям, какова степень виновности таксиста? Мы не обсуждаем, виновен он или нет, степень
вообще
его.
Как-то непонятно. Там
непонятно.
Три просто большегруза, и таксист между ними. Я как думаю, что, может быть, он хотел проскочить или...
Может быть. Маневр
какой-то,
знаете,
совершить.
Я...
Но одна машина... Большегруза, она, у нее кабина вообще разбита очень сильно. Я не знаю, там зажал или не зажал водитель, но я проезжал мимо, как бы видно, что никого в кабине нет. Но
вы знаете,
кабина очень сильно повреждена.
По поводу таксистов, я забыл накануне с вами, даже не знаю, как это обсуждать, а просто сказать. Вы читали эту новость от департамента транспорта? Новость от 6 июля по поводу безопасности поездок в такси. Нет, не читали?
Нет, не читал, только слышал, что хотят ввести, ну, то, что таксисты не могут, ну, работать в такси без стажа менее 3 лет.
Без стажа, да, но мне особо понравилась фраза, и это говорит сам департамент транспорта. Давайте, все, я, чтобы не жечь ваши деньги, тогда отключу. И сейчас закончим уже с движением, и два слова буквально уделю. Боже мой, сколько событий, лето обычно время тухляка какого-то. Ничего не происходит, тем более, когда оранжевый уровень опасности погоны. А здесь события на события, и событием погоняет. Съезд СМ-11 на внешний МКАД будет тяжелым, потому что над речкой украли асфальт, все притормаживает. Лев Рузанков. Спасибо вам, Лев. Но по краже асфальта там обычное дело, всегда там в какой-то полосе все время там не хватает асфальта, правильно? Да, правильно, бывает такое. А вот не очень приятное явление, информация о штрафах стала приходить спустя больше месяца. Очередное, если будет, например, установлен новый комплекс маршрутки, насобирать штрафов за это время можно очень много. Роман успешный. Роман, мне кажется, что есть какой-то метод по борьбе с этой историей. С тем, как приходят штрафы, и если они приходят поздно, то в общем, ты что-то там как-то можно с этим что-то делать, а в частности, можно иногда заходить на сайт ГИБДД и проверять там наличие штрафов. Я, кстати говоря, проверил, как вы и советовали, как вы говорите, дорога на Кавказ, как там у тебя? Дорога на Кавказ у меня хорошо, и висит один штраф. Причем висит один штраф, такой неприятный тем, что он повторное нарушение. То есть кто-то, какой-то тестировщик до меня превысил, потом у меня повторное нарушение, и там штраф 2000, как будто бы, потому что скорость как будто бы от 40 до 60 превышена. Но камера, которая зафиксировала, я четко понимаю, в каком это месте, потому что все камеры я отслеживал, аккуратно ехал на круизе везде. Камера, зафиксировавшая это нарушение, прямо на самой на камере указано, что ограничение... 60 километров в час для грузовых автомобилей массой 3,5 до 3,5. До 3,5 грузовые автомобили массой до 3,5. То есть эта камера Kia Carnival посчитала грузовиком, и там ограничение было для грузовиков 60, а для всех остальных, по-моему, то ли 70, то ли 90, ну что-то такое. Ну, в общем, больше для легковых, а для грузовых было 60. И камеры считают, что Kia Carnival – это грузовик. Это очень прекрасно. Естественно, конечно, я не собираюсь платить сейчас этот штраф, и мы будем разбираться со Ставропольским краем, что это за притча такая, когда на фотографии видны только светодиодные светодиодные ободки задних фонарей. Вот, ободки сами. И номер. Вот, назад, взад стреляла камера. И предполагается, что это грузовой автомобиль. Я хочу послушать аргументы Ставропольского края и Ставропольского ГИБДД по поводу классификации Kia Carnival. С каких пор этот автомобиль стал грузовым? Это очень интересно. Я прямо вот, ну, в общем, хочется очень сильно послушать.
Моторы.
Значит так, давайте по очереди. Такси, я помню, что заявил эту тему. Такси, зеленый огонек. И заявление Департамента транспорта по поводу дел, которые обстоят у нас в этой области. Потом, оранжевый уровень безопасности или опасности, наоборот, погодной. Точнее, не потом, а прямо сейчас, потому что это была первая тема. Вот вам, пожалуйста, новость. Я спрашиваю, как власти могут бороться с жарой? Как мы боремся с жарой в закрытых помещениях? Понятно, мы включаем кондиционеры. Как мы боремся в закрытых помещениях с жарой, когда нет кондиционера, оборачиваемся в мокрую простынь и лежим, желательно горизонтально, на чем-то прямом. Желательно внизу, потому что холодный воздух опускается вниз, и мы должны внизу тоже лежать, там, где холодный воздух. Но как власти в городе борются с жарой? Зам мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Внимание, новость от 2014 года. Бирюков, мне кажется, и ныне, да? Да, чтобы снизить температуру, усилен режим полива асфальта. Как я и предполагал, вот эти передвижные фонтаны оранжево-красные. Это и есть борьба с жарой. Полива асфальта. Спецтранспорт делает это каждые 2 часа. В ночное время осуществляется интенсивная поливка газонов и зеленых насаждений, как вдоль объектов уличной дорожной сети и дворовых территорий, так и на озелененных территориях. Подметание улиц производится с обязательным увлажнением дорожного покрытия. В работах задействовано 2500, ну, неважно. Предпринимаются необходимые меры по предотвращению пожаров. Ежедневный облет зеленых территорий совершается при помощи вертолета Московского авиационного центра беспилотного летательного аппарата тоже. Наземное патрулирование территорий Мосприрода. В целях своевременного тушения пожаров 141 площадка для забора воды пожарными автомобилями. Для последствий возможных чрезвычайных ситуаций группировка сил, средства постоянной готовности в составе 2167 единиц техники, 12 отрядов полевомощной техники, ну и так далее. В общем, и целом мы по-прежнему очень сильно зависим от воды, потому что все предпринимаемые меры по борьбе с жарой связаны с тем, что город льет воду. Прекрасно, я тебя услышал. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Прекрасно. Владимир, сделайте, пожалуйста, радио потише, а то я все время буду себя слышать. А потом вас тоже дважды. Да.
Я понял. Роман, мне, на мой взгляд, лично мое мнение, вот у нас, как бы, допустим, борьба с бедностью превращается, ну, как бы, в борьбу с бедными, допустим. А вот при угрозе, допустим, ЧАЭС, там, или, так сказать, ну, как бы, потенциальной угрозе, примет закон о ЧАЭС, то есть, по которому могут, там, население эвакуировать, там, пешими колоннами по 500 человек, так сказать, специально интернировать.
А вы бы не хотели быть эвакуированным, если угрожает опасность вам? Вы бы хотели остаться в опасности?
Да, вот, допустим, сейчас вот 30 градусов, так сказать, потенциально опасность.
Нет, эвакуация при 30 градусах не проводится, нет.
Ну, возможно, собственно говоря, как бы...
Нет, невозможно, извините. Вы говорите, возможно, а я говорю, невозможно. Нет, эвакуация не проводится, наоборот. Если на вашем... Нет, она проводится. Если на вашем рабочем месте выше 28 градусов, вы можете эвакуироваться с работы. Все, вот это вот возможно. А так, нет, невозможно. Ну, в смысле, ну, к чему нам гипотетически предполагать, если это неправда? Давайте лучше посмотрим на красоту. Ведь вы же в стриме. Друзья, вы в стриме? Я сейчас посмотрю, кто у нас здесь в стриме. Александр Литвиничев, Рожок Сельский, Андрей Вованыч и еще кто... Да, в стриме. Хорошо, вы большие молодцы. Ну тогда, раз вы в стриме, я стану вам показывать... секундочку. Мне сказали, что работает эта штука. Она нифига не работает. Сейчас, секунду. Вот. А, нет, работает. Глядите-ка, что. Действительно работает эта штуковина. Секунду. Я поставлю вот так. А теперь врублю вот... Нет, опять не работает. Сейчас, как сменить камеру вот эту? Вот эту камеру как поставить сюда, ведущего? Ведущий, я хочу, чтобы эта камера была сюда, на меня. Нет. Вот так, а потом вот так. Да что ж такое? Нифига не переключается. Сейчас, секундочку. Да пофиг, на самом деле. Давайте я вам просто врублю на весь экран. И смотрите, пожалуйста. Сейчас будет красивое. Все, кто в стриме, я напомню, у нас есть наш канал на Ютубе. «Говорит Москва», предельно просто называется. «Говорит Москва». И вот я вам сейчас показываю красивое, а именно разборки между Данией и Англией. Это же прекрасно. Секунду, можно?
И вот удар.
Пусть. Чего мне комментировать, если есть комментаторы? Бамс! И удар по воротам. Мяч пролетает мимо. А кто в чем играет?
Дамсгор. Ой, какой удар!
Гол!
Дамсгор 1-0. Дания,
судя по фамилии, действительно
это
датчанин. Датчане со штрафного открывают счет. Красиво очень. Через стеночку. Мимо голов. Действительно.
На это способен.
И в девяточку вратарь указательным пальцем или безымянным потрогал мяч, но мяч все равно залетел.
Вот и английский момент.
Англичане бьют прямо в живот вратарю бьет. Бам! Пресс проверил. Бам! Но нет, вратарь был на месте.
Еще одна атака Англии. Сака! Момент! И 1-1. Рахим Стерлинг. Если не было офсайда, но похоже не было. И снова отмечаем, вот эти опускания Харри Кейна. Мы с тобой их обсуждали в сегодняшнем матче. Мы уже их
под
отмечали.
Под острым углом, раз. И здесь это сработало. Заносит. И, кстати говоря, если бы не было гола, был бы пеналь, мне кажется.
Он очень многое сделал для этого гола.
Потом, нет, без мяча его завалили. Если, тогда точно был
подача
бы пеналь.
Подача Мейсона Магуайр. Шмейхель, что творит? Вот это да, вот этот сейв пойдет.
Шмейхель, красиво, да, был угловой, навесил потом головой, чао, и только вратарь достает кончиками пальцев, действительно спасает. И снова Англия,
пенальти.
Все-таки Рахима уронили. Однажды его пытались уронить, но он забил гол, и теперь его вдвоем уронили, прям взяли в клещи, чикс.
Мяч, но Стерлинг пошел дальше.
Стерлинг пошел еще дальше, да.
Зацепился, нашел этот контакт.
Все.
И мне трудно сказать.
Завалили. Ну, давайте дальше. Дальше давайте.
Такая формулировка, когда хочется скачать.
Можно я вас спрошу сейчас, уже с учетом того, что состоялся полуфинал?
Кейн и Шмейхер.
И добивает! Но... Каспер взял! Каспер, ну что же ты?
2-1 забивает Англия.
Каспер взял пеналь, но не зафиксировал мяч. Мяч вылетел, и Кейн добил просто на добивание. Вот в чем разница между серией пенальти и пенальти во время игры? В серии пенальти не добиваются, пенальти ударил и все. А в игре можно добивать. Все. И Кейн не исполнил сразу, но добил, и 2-1. Все, финальный свисток. 2-1. Ну и что? Ну и что теперь вы скажете? Что теперь вы скажете по поводу чемпионства? Скажите. 7373948. Кто у нас чемпион сейчас будет вот этого, того, что происходит? Что происходит, кстати говоря? Как называется этот турнир? Доброе утро. Да, слушай.
Доброе утро, Роман. Меня Марат зовут.
Марат. Ну, расскажите.
Во-первых, я давно такого красивого футбола не смотрел. Да. Очень было красиво.
Вы имеете в виду вообще весь чемпионат Европы или именно вот этот матч?
Ну, можно сказать, в последнее время не было, да. Угу. Я рад за всех, что смотрели. Мы не зря не спали вот эту ночь. И самое главное, вся беда была в том, что датский тренер все-таки сомневался в победе. А вот футболисты, именно Дания, если бы им дали бы полную свободу, я думаю, может быть, и они могли выиграть.
Хоть ладно, кто чемпионом тоже... будет? Кто будет чемпионом, скажите? Кто теперь вот по-вашему чемпион? Англия, финал Италия-Англия состоится 11 июля. Финал Италия-Англия. И чемпион...
Если будет Англия играть, как вчера играли, они точно будут.
Точно будут. А Италия, что же они плохо играли, итальянцы? Нет, подумайте, вы можете написать об этом, если есть такая возможность. Она у вас есть, если вы в Телеграме. Ведь вы же в Телеграме, правильно? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения.
Моторы.
6.34. Моторы мы продолжаем. И я хочу напомнить, что... Ой, как красиво. Ладно, сейчас, секундочку, я отмотаю сюда в начало. Я хочу напомнить, что у нас в Ютубе канал хороший, развивающийся динамично, отличающийся от всех остальных тем, что все остальные Ютуб-каналы заточены контентом своим под видео изначально. А наш канал — это радио, и вы можете смотреть радио. Теперь все, я не выключаю камеру даже на время этих наших анонсов и после новостей, и все. Поэтому изнаночку видите, исподнее буквально, в хорошем смысле слова, нашей радиостанции. Заходите, YouTube-канал «Говорит Москва». «Говорит Москва», не латиницей, кириллицей прямо пишите «Говорит Москва» и попадаете в наш YouTube-канал. Я к чему? Я к тому, что сейчас здесь... Я собираюсь транслировать для вас... Да, ну, что ж такое? Я собираюсь транслировать для вас красивое. А именно, это называется «Неадекватные водители и ДТП». Вот как это называется. «Неадекватные водители и ДТП». Сейчас поставим неадекватных водителей так, чтобы их красиво было видно. Все. Нет, зачем? Зачем ты разворачиваешься постоянно? Вот я не могу понять тебя. Картинка. Зачем ты... А, все, вот так, да? Вот так нормально? Так, ну, возможно, нормально. Хорошо, ладно, пусть... Нет, не нормально. Я... Извините, опять технические моменты. Здесь нужно, нужно постоянно что-то делать, чтобы картинка все время была... Все время была у вас красивая. Все, так, в общем, нормально вроде бы. Итак... Накануне, не так давно, здесь вы будете видеть какие-то истории с такси. Такси, здесь написано. Неадекватные водители и ДТП. В том числе и Яндекс.Такси. Накануне департамент транспорта выступил с заявлением. Это было 6 июля. И вот это заявление. Сначала само заявление. Оно хорошее. В смысле, ну, оно правильное, и у него правильный посыл и правильная подача. «Как должен выглядеть автомобиль такси в Москве?» — говорит департамент транспорта. «Машина желтого цвета или белого с желтой и серой полосочками?» Это в Московской области. «А в Москве желтого цвета». То есть сразу становится понятно, что если вы видите автомобиль... С полосочками, автомобиль с серой и желтой полосой. Это из Московской области приехало такси в Москву. Зачем-то? Шашечки на кузове, фонарь такси оранжевого цвета на крыше. Внимание! Оранжевого, не черного, не белого, а оранжевого цвета. Окей? Дальше. В салоне на передней панели справа от водителя должен быть... отставить наоборот, должна быть карточка водителя с подробной информацией о перевозчике, тарифах и с номерами контролирующих органов, номерами телефонов, вероятно, контролирующих органов. Вот что должно быть. Это значит настоящий автомобиль. А если этого всего нет, то это значит не настоящий автомобиль. Дальше идет сам текст. Безопасность поездок в такси – один из главных наших приоритетов. Мы внимательно следим за тем, чтобы в такси работали только водители с необходимой квалификацией и опытом. Запомнили эту фразу? Запомнили? Смотрите. Мы внимательно следим за тем, чтобы в такси работали только водители с необходимой квалификацией и опытом. Вот скажите, как вы понимаете эту фразу? Можно я обращусь к вам пока что с вопросом? Вот как вы понимаете эту фразу? Мы внимательно следим. Это означает, что... Что? Вот можно, можете мне разъяснить это? Вот как, я просто хочу, потому что от интерпретации вот этой фразы будет зависеть наше дальнейшее отношение к последующим заявлениям Департамента транспорта вот в этом сообщении. Я его взял, это сообщение, в телеграм-канале Департамента транспорта ДТ РОД, как Департамент Т транспорта, РОД, транспортно-дорожно. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав.
Да, Владислав, вот как, слушайте, как вы эту фразу понимаете? Буквально, вот как вы ее буквально слышите?
Буквально я понимаю так, что существует у них надзорная организация, которая внимательно следит за такси. Но в то же время, исходя из...
Я хочу понять, следит это активная позиция или пассивная? Потому что вы знаете, что чувак сидит в засаде, к примеру, и следит за своей потенциальной жертвой. Жертве пофиг, жертва даже не подозревает, что за ней следит. Или сидит гепард в засаде и наблюдает за ланью, он следит за ней. А можно следить, как родители следят за детьми. Ну, то есть, каждый шаг контролируется, а ребенок в безопасности, его опекают, поддерживают его. Вот как в данном случае нам интерпретировать вот эту фразу «следим», «мы следим»? Это как следим? Как гепард сидит в засаде, следит? Или как родители?
Исходя из того, что сейчас происходит на дорогах, то, скорее всего, они являются таким пассивным наблюдателем.
То есть, в данном случае они просто наблюдают. То есть, можно было сказать, мы наблюдаем за тем, как водители работают с необходимой квалификацией. Правильно? Можно было бы и так сказать.
А исходя из того, как они описали шашечки на машине, то есть это называется шашечный поезд, вот шашечки на борту,
да.
То я сильно сомневаюсь в их своей квалификации, то есть следящих. Потому что если уж даже они не знают этого термина, то...
Кто-то телеграммом занимается. Может, он вовсе не из департамента транспорта, тот, кто пишет сообщение в телеграме. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, на самом деле, фраза замечательная, вот это, что мы следим,
да.
Внимательно. То есть, если ее
разбить, а можно невнимательно следить? Прикиньте, мы невнимательно следим за...
То есть, если ее разбить, то, значит, де-факто, они признают, что они... имеют полный спектр воздействия и слежки на таксистов, но почему-то этого не делают, да? То есть,
делают, тут вопрос. Я хочу понять, это как? Давайте пойдем. Следующая фраза. Одно из обязательных требований — российское водительское удостоверение и стаж вождения от 3 лет. Также допускается использовать права тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Использовать. Видно, что редактура так себе, потому что, ну, тавтология. Ну, в смысле, ну, так, некрасиво, да, использовать. Вот, это еще ничего. Но дальше. Внимание, вот эта фраза, которая меня, честно говоря, через нее и споткнулось мое сознание. Так, запятая. Чаще всего в такси в Москве встречаются водители с водительским удостоверением Таджикистана, Узбекистана и Армении. Это 65% от общего числа водителей, у которых нет российских водительских прав. ТЧК. И дальше. Такие водители являются нарушителями и по закону не могут работать в такси. И вот теперь давайте суммируем все, что мы услышали. Первое. Мы внимательно следим. Первая фраза. Мы внимательно следим за тем, чтобы в такси работали только водители с необходимой квалификацией и опытом. Последняя фраза. 65% от общего числа водителей не имеют российских водительских удостоверений, являются нарушителями и по закону не могут работать. Но 65% работают там, но департамент транспорта внимательно следит, чтобы... Объясните мне вот это. Я что-то не понял.
Объясняю, да. Потому что все эти пресс-релизы, все эти бумажки пишут, скажем так, девушки либо мальчики, которые в своей профессии не особо профессиональны, как спикер вот этого всего, да?
Да.
Вот. Поэтому наш...
Ну, давайте поможем.
Товарищ... Да. Нет, не поможешь.
Нет, я имею в виду, давайте сформулируем как-нибудь так, чтобы было не так печально. Как это можно сформулировать?
А вот тут как раз нужны специальные опытные люди, которые формулируют это все и выдают... нашему общественному сознанию, знаете, выдают это все. А наша беда в том, что мы набрали вот этих вот товарищей после института по блату, и вот они пишут...
То есть вы думаете, что это проблема формулировки? Это не проблема фактического положения дел со слежкой внимательной?
Нет, это как раз фактическое положение дел в самом Дептранте, где сидит вот такая же вот девочка, а там сидят такие же, которые следят, якобы, а-ля... Она не понимает, что она пишет, скорее всего.
А они не понимают, зачем, они не понимают, зачем мне следят. Все, понял, хорошо, спасибо. Это мнение, безусловно, мнение. Но, тем не менее, я хочу, чтобы мы по возможности составили эту фразу правильно. Предположим, что все, о чем сказано в этой новости, все правда. Все правда. И то, что следят, правда. И то, что требуется для работы в такси, правда. И что 65% таксистов нарушители и по закону не могут работать в такси, тоже правда. Предположим, что все это правда. Как нам составить информационное сообщение так, чтобы оно звучало логично, завершенно и, больше того, звучало так, как если бы создавало ощущение, что действительно работа и контроль ведется со стороны Департамента транспорта. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Да, Бог с ней, с информационным сообщением. На самом деле это все как бы вот информация дана в поддержку вот этого нового решения, так называемой информационной системы КИСАРТ.
А что это? Расскажите.
Это система, где каждый там водитель такси должен зарегистрироваться, получить свою электронную ID и прочее. На самом деле система как бы для контроля-то, она вроде для контроля, но сделана исключительно, в общем-то, для имитации деятельности, на мой взгляд. Вот.
Нет, чуть подробнее. Ну, в смысле, вы можете о самой системе? Как вы еще раз по буквам, как она называется?
КИСАРТ.
КИС?
КИС с большими первыми три буквы. КИСАРТ, комплексная информационная система.
КИС МАЙ АРТ. Вот так вот можно было бы. И это КИС МАЙ АРТ.
Не знаю чей, но вот названо так.
Все, я понял, хорошо. Так, но тем не менее, давайте.
Да. В том, что каждый водитель должен иметь здесь свой ID, потом они дальше хотят контролировать непосредственно уже перевозчиков.
Цифровой профиль, идентификатор водителя легкового такси. Вот я сейчас зашел. Лицензия на такси. Профиль, идентификатор.
Начнем с того, что на такси лицензии нет, так как эта деятельность не лицензирована. На такси есть разрешение деятельности. Вот.
Да.
А почему это имитация деятельности?
Нет, лицензия на такси называется сайт. Лицензия на такси.рф. Это сайт такой. Да.
Лицензия на такси. А почему это имитация деятельности? Потому что, на мой взгляд, основная проблема в такси – это субъектности. И чтобы ее отследить, нужно отслеживать денежные потоки. То есть, например, агрегатор не должен работать агентом по получению денег через безналичный счет для другой компании, кроме той, на которую выдано вот разрешение по конкретному данному автомобилю.
Да.
То есть деньги должны идти не куда-то там, что мы называем...
То есть автомобиль... Напомните мне, ведь автомобили, работающие в такси в московском, это всегда автомобили, не принадлежащие частнику какому-то,
Почему?
Парк, я имею в виду, должен парк быть какой-то, парк.
Подождите, нет, неправильно это. Неправильно. Я вот частник, у меня один автомобиль, я индивидуальный предприниматель, у меня есть разрешение, получено мной.
Да. Скажите, а может нам просто избавиться от частников такси и все, и таким образом попробовать...
Проблема-то не в частниках как раз, а проблема вот в этих псевдопарках, которые отдают кому-либо в договорах по аренде. Мне-то что от меня избавляться? Это моя машина, я разрешение, я получаю деньги, я...
Ну так вы приехали из южного региона с 07 номером, регион 07, приехали сюда, и как частник работаете, но...
Подождите, не как частник, как индивидуальный предприниматель.
Я имею в виду, вы один, у вас нет автопарка, вы один, приехали сюда и работаете. А если мы введем ограничение по количеству автомобилей в автопарках, то есть, к примеру, в парке должно быть не менее 50 автомобилей.
Подождите, а мне куда деваться? Я приехал из южного региона, теплый стан. Южный, в принципе, регион, да.
Вам таксовать в регионе у себя, я не знаю.
В каком регионе? Я в Москве родился, в Москве живу, Рома.
А чего у вас 07 номер-то? Этот, 07
почему регион? У меня 07 номер?
Нет, а вы идите в парк работать. Идите работать
почему
в парк.
Почему? Да, я не пойду в парк. Мне это неинтересна деятельность, если будет управлять кто-то, кроме меня. Я с 2003 года индивидуальный предприниматель.
Но согласитесь, вы не можете прийти со своим автобусом и выполнять рейсовые маршруты в Москве, правильно? Не можете?
Подождите, с автобусом могу.
Нет, не можете.
Могу. У нас, между прочим, предприятия в Москве, не все московские, которые выполняют рейсы.
Нет, я говорю, что вы один. Вот вы приняли решение. Вы продаете свой Мерседес, покупаете себе автобус, электробус КамАЗ и начинаете по маршруту ездить. Вы так не сможете в Москве.
Роман, это
не другая. Вот мы и дошли до самой сути. Вот вы тоже говорите, что другая история. А я говорю, не другая. Такси — это часть общественного транспорта городского. Часть городского общественного транспорта. Почему, если мы можем навести порядок с электробусами, если мы можем навести порядок с маршрутными этими такси, которые маршрутки были, сейчас синие и Ивеко ездят, большие, красивые, собраны тоже, между прочим, в России. Везде порядочек. Они везде в приложениях значатся. Московский транспорт. Ты видишь, где каждый из них едет, когда он подъедет, сколько минут осталось, куда он уедет. Видишь все, можешь проложить маршрут. Навели порядок с общественным транспортом. При этом такси типа де-факто значится в структуре общественного транспорта московского, точнее де-юре, а де-факто живет совершенно по себе отдельно, регулируя самостоятельно все, что угодно. И мы читаем в одной и той же новости от московского департамента транспорта, что мы внимательно следим, но 65% не имеют права заниматься таксизмом. 65% водителей московского такси не имеют права заниматься московским таксизмом. Но занимаются почему-то. Я хочу просто понять, почему они это могут делать. И я думаю, что вся проблема в том, что как раз вы, как просто человек или организатор маленького парка, можете начать заниматься этим бизнесом. Это бизнес. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Я вот на вашей стороне абсолютно, и более того, вот я сейчас вот езжу по работе и прям вот решил сделать такую статистику. И вот у меня постоянно проблемы с таксистами. И бывают даже такие ситуации, что мне прям приходится останавливаться. Иначе будет просто какой-то или конфликт, или авария.
Да.
Вот, и я бы вообще сделал так, что у них бы, я сейчас немножко шучу, но у них были бы вообще разводы, как в армии, по строению. Вот они вышли, построились, равняли мирно и поехали на работу.
Во-первых, я хочу спросить, нас, вас, у вас на работе есть требования по вакцинации, там еще почему-то, там QR-коды, еще, всякое.
Я тоже индивидуальный предприниматель.
А вы индивидуальный предприниматель, пока нет. А вообще пока везде нет. Есть по организациям. А я хочу спросить, а что в таксизме у нас там с обязательной вакцинацией? С таксистами что, они обязаны вакцинироваться, таксисты у нас?
Вы знаете, вот это тоже вопрос, потому что такой же, вот это все болото. Вот мы обсуждаем в рамках болота.
Вот я тоже думаю, спасибо вам большое, я думаю. То есть обычные граждане, я за здоровье нации, за то, что мы победили все зло, вообще за все хорошее против всего плохого. Я за все хорошее против всего плохого, чтобы эти под траве не кожаной эти ступни шли. Я вот за это. Но вопрос в другом. Есть... там какие-то граждане обычные, народ, мы, социум какой-то, у которого какие-то свои мысли, свои страхи, опасения, ощущение свободы принятия решения. Свободы принятия решения. Какой-то парень выходит на сцену и начинает сравнивать вакцинацию с этим, с Холокостом, там, я не знаю, с чем еще. Актер какой-то выходит, да? Вот что-то. Он недоволен тем, что к обычным людям пристают с какой-то обязаловкой, которая типа вчера была необязательной. К обычным людям. Вот я на этом фоне спрашиваю. Скажите, а к необычным людям, которые занимаются общественным извозом, общественным, водители такси, водители маршрутных такси, водители автобусов, то есть... специалисты, смотрите, как я внимательно, я аккуратно подбираю слова, специалисты, профессионалы, находящиеся в особой зоне риска, больше того, объединенные по профессиональному признаку, мне кажется, должны быть подвергнуты дополнительной защите в первую очередь, еще до того, как общегражданское население будет подвергнуто этой защите. В первую очередь. А это, безусловно, группа риска таксиста, потому что в его автомобиле за день бывают десятки людей. Соответственно, он некий медиатор, некий передатчик, если хотите, может служить между инфекцией. Правильно? Правильно. Он в группе риска. Его, мне кажется, в куда более первую очередь нужно прививать, вакцинировать его нужно, прежде чем, прежде чем просто обычный человек, человек прямоходящий, homo erecticus какой-нибудь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Что с вакцинами у нас среди таксистов? Обязаны ли они выходить обязательно уже с вакциной? Да, должен ли быть QR-код его вакцины там же, где документы висят на, справа от водителя на панели? Доброе утро. Да, говорите.
Доброе утро, Вадим меня зовут, полсотни первой.
Вадим, очень приятно. Ну, скажите.
Роман, доброе утро. Сам являюсь таксистом, и хочу вот что сказать. Любой таксист должен иметь с собой путевой лист.
Путевой лист.
И путевой лист. Сейчас автопарки выдают пачками путевые листы на месяц вперед.
Я понял. Скажите, это проблема. Вадим, подскажите, пожалуйста, вы чувствуете на себе постоянный прессинг внимательной слежки департамента транспорта?
Вы знаете, существуют рейды, существуют определенные места, где стоят пикеты МАТИ вместе с ДПС.
ДПС.
То есть это на Ленинских горах такая точка есть постоянно.
Я понял. Ну, то есть, если вы знаете эту точку, вы можете ее объехать. Скажите, а как попадают в такси вот эти 65% от общего числа водителей, которые являются нарушителями и по закону не могут работать в такси? Как они туда попадают? 65% ведь это же сильно больше половины, я так предполагаю. Сильно больше.
Дело в том, что автопарки дают рекламу, проводят акции по сдаче автомобилей в аренду. И автопарку совершенно по барабану, кто возьмет этот автомобиль.
Я правильно вас понимаю? То есть получается, что внимание департамента транспорта сводится к тому, чтобы фиксировать уже существующие нарушения, а не предотвращать будущее. Правильно? У них нет возможности предотвратить будущее правонарушение.
У них нет никакой этой возможности, и сейчас пытаются ввести систему КИСАРД, которая якобы будет отслеживать положение вещей.
А почему якобы? Почему вы считаете, что она не будет работать, эта система?
Потому что эту систему очень сложно запустить. Для того, чтобы запустить эту систему, во-первых, каждый водитель в первую очередь должен быть зарегистрирован на портале госуслуг.
Так.
Не граждане Российской Федерации, они просто не смогут зарегистрироваться даже на этом портале.
Может, это и хорошо, но значит только граждане России там будут регистрироваться. И все водители будут граждане России. Вот вы говорите, спасибо вам большое, извините. Вот вы говорите, это очень сложно запустить. Эту систему очень сложно запустить. Можно я вам небольшую историческую справку предоставлю сейчас? Значит так, это случилось 17 августа 1970 года в 8 часов 38 минут по Москве. С Байконура стартовала автоматическая научно-исследовательская космическая станция «Венера-7». В декабре того же года спускаемый аппарат сел на поверхность планеты и передал на Землю фотографии. Вы знаете, какие условия на Венере? Условия на Венере какие? Там давление 90 атмосфер на поверхности, а температура свыше 700 кельвинов там же на поверхности. И сама атмосфера, она кислотная, из кислоты. 90 атмосфер. Вы понимаете, что это такое 90 атмосфер? Вот в вашем колесе, вы сейчас едете за рулем автомобиля, в вашем колесе 2,5 атмосферы. Ну, может быть, 3. Ну, вообще 2,5, 2,6 атмосфер. А 90 атмосфер, ну, вот просто возьмите и прикиньте, сколько это. Вот вы сейчас живете в одной атмосфере в давлении. Сейчас давление нашей атмосферы на вас, одна атмосфера. Вот так. На вас давит столб атмосферный. Это и есть одна атмосфера. В 90 раз больше сама атмосфера из кислоты, а температура, я не знаю, 700 кельвинов, это сколько. Ну, в общем, так-то это несколько сотен градусов Цельсия. Нет, я не помню, 300, может быть. Вот такие условия. И мы запульнули туда свой аппарат в 70-м году. Он сел и какое-то время работал, ну, недолго, может быть, полчаса. Работал и передавал снимки. Таким образом, у нас есть снимки поверхности Венеры. Это было просто сделать. Нет, это было сделать сложно. Мы смогли это сделать. Да, мы смогли это сделать более 50 лет назад. Более 50 лет назад мы смогли это сделать. Это было сложно. И мы смогли это сделать 50 лет назад. Поэтому, когда вы говорите, что сложно запустить систему какую-то, я смеюсь в лицо этой сложности. Мы преодолевали такие сложности, по сравнению с которыми эти сложности вовсе никакие не сложности, а самые настоящие легкости. И все зависит только от желания и воли реализовать данную инициативу. Так я спрашиваю вас, каким образом при внимательном отслеживании департаментом транспорта всего происходящего в московском такси, работают 65% водителей, не имеющих права работать в московском такси. При внимательном отслеживании департаментом транспорта всего происходящего в московском такси. Хотите еще раз чуть подробнее о Кисарт поговорить, этой самой системе, узнать, что это за система такая, в чем сложности? Сделаем очень скоро.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, хороший сам по себе денечек, 8 июля на календаре. Кстати говоря, день семьи, любви и заначек, насколько я понял. Но это через пару минут обсудим с вами. Я приветствую вас, уважаемые сотни тысяч водителей и автовладельцев, и таксисты вас тоже приветствую, потому что у нас... Во-первых, всегда открытая коммуникация, а во-вторых, уж если вы выходите на эту коммуникацию, значит, вы хороший человек, значит, вы... Сейчас будет 707-07, смотрите, 04, 05, 06, 7, 07, 07 прямо сейчас. Я надеюсь, что-то хорошее с вами в этот момент случилось или мысль какая-нибудь вас посетила прекрасная. Так вот, значит, вы хороший человек, хороший таксист, у вас все нормально, у вас все документы скотчем приклеены справа от вас на панели, у вас есть все, и даже к Kiss My Art... Вы готовы, в общем, к этому. Вы к этому абсолютно готовы. Тем не менее, мне кажется, нужно как-то уже предметно обсудить вот эту, на мой взгляд, странную новость. Я думаю, что это не характеристика департамента транспорта, а это всего лишь характеристика отдельного специалиста, профессионала. Если вы не видите, я закавычиваю слово «профессионал». «Профессионал». Который просто тупо писал эту новость в телеграм-канале департамента транспорта. Господа в Дептрансе, можно обратить ваше внимание на СММщиков ваших? Ну, пусть хотя бы в два сообщения это разносят. В два сообщения. Либо же, пожалуйста, у меня всегда открытая линия. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы прямо сейчас можете позвонить и высказать вашу версию того, что в вашем телеграм-канале написано. Вашу версию. Я здесь не играю в эти игры, когда соперник очень сильный, поэтому моя команда выбегает на поле за 2 часа до начала матча и начинает забивать ему голы. Пока его нет еще на поле, я так позабивал все голы. Нет, я готов к прямому общению, к живому. И больше того, мне бы очень хотелось, чтобы все это оказалось игрой моего больного воображения, все, что здесь написано. И на самом деле все, чтобы было совершенно иначе, не так, как здесь написано. Но, тем не менее, к сожалению, я читаю это в одной новости. Мы внимательно следим за тем, чтобы в такси работали только водители с необходимой квалификацией и опытом. И в этой же новости 65% от общего числа водителей являются нарушителями и по закону не могут работать в такси. То есть вы либо невнимательно следите, либо что-то с этими 65% не так, либо я не могу понять. В простонародье это называется: ты либо крестик сними, либо трусы надень. Что-то одно из двух. Вот как-то нужно это все дело, вот это, надо как-то это все, вы понимаете, да? Вот. Поэтому это не нападки. Я изо всех сил, и я думаю, что внимательный слушатель не даст соврать, конечно, что я всегда с восторгом смотрю на все то, что делает Департамент транспорта. Я знаю некоторых специалистов из Департамента транспорта, из ЦОДД в частности. Это молодые, динамичные, прогрессивные, креативные люди, которые действительно заряжены на создание чего-то хорошего, на улучшение жизни, улучшение пространства, транспортного в том числе. Это, я точно это знаю. И многие инициативы из тех, что реализуются в Москве, это действительно крутые, классные инициативы, которые приводят к улучшению. Даже через временное ухудшение эмоциональное. Вот нам эмоционально кажется, что это ухудшение, там, парковки платные. Эмоционально мы думаем, это ухудшение. Но на самом деле становится легче. Действительно, во многих районах города улицы свободнее, дороги просторнее, все вот это. То есть инициативы классные. Но тут вот конкретная новость с конкретным недопониманцем с моей стороны. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро.
Ну, как дела вообще в целом? Да говорите, говорите. Вы в эфире. Здорово.
Да. Все здорово. Жизнь здоров. Стою на МКАД.
Вы таксист? Извините, я прямо так буду.
Ну, вы нет.
Нет. Хорошо. Тогда что вы думаете об этой вот этой теме? Мы так долго уже ее обсуждаем здесь.
Мне кажется, нужно вообще провести спецотбор.
Каким как образом? Минимум. Каким? По форме черепа или как это делать нужно?
По форме черепа. Нет, ну водительские удостоверения у нас получают как? Пройдя
экзамен там. Да, курс обучения, потом экзамен, потом площадка, то есть практический, теоретический экзамен.
Но также и отбор в такси сесть, прокатился он день-два. Видеорегистратором каким-то, с регистратором, который пишет все его нарушения, правонарушения, фиксирует. Должен быть какой-то орган, который будет отслеживать правила поведения, мне так кажется. И уже на основании этого, на катке часов, как пилоты, грубо говоря, садятся за штурвал самолета после прохождения того или иного мероприятия, да? Где,
ну да.
Вот, поэтому мне так и кажется, что какая-то... это тоже перевозка людей. Опять же, это серьезная тема.
Это серьезно, да. Я просто думаю, мы обычно ссылаемся, и в частности Департамент транспорта очень любит это делать, отсылать себя и нас тоже к западному опыту. К тому, как происходит на Западе. Вот к тому, как происходит на Западе, сейчас через секунду буквально, а пока о самой вот этой самой КИСАРТ-системе. КИСАРТ. Тут вот вопрос. Информация о системе действительно способна справиться с переработками в такси, отсутствием стажа у водителя, наличием судимости, нахождением в розыске, а также работающим по отдельным удостоверениям. И что это такое? И вот, с 1 августа 2021 года, то есть менее чем через месяц, внимание, менее чем через месяц, сегодня 8 июля, с 1 августа нынешнего года, водителю, у которого нет разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, нужно. И тут сразу вопрос, а что это за разрешение по перевозке пассажиров? Может, у всех есть, и у этих 65%, которые не могут работать в такси, но работают, у них, может быть, тоже есть разрешение? Бог его знает. Так вот, если у вас его нет, вам нужно зарегистрироваться на госуслугах. Уже сразу идет отсеивание иностранных граждан. Потому что на госуслугах только с российским паспортом. Правильно? Правильно. Пройти регистрацию в комплексной информационной системе КИСАРТ. Как водитель предоставил... вот так вот. Пройти регистрацию в комплексной информационной системе КИСАРТ как водитель, предоставив согласие на обработку персональных данных. Индивидуальному предпринимателю, у которого есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, и который сам является водителем, нужно. Это, кстати, о вас, когда вы говорите, я вот частный человек, физическое лицо, но при этом я индивидуальный предприниматель, и у меня автомобиль, я занимаюсь извозом. Так вот, вам нужно тоже пройти регистрацию в КИСАРТ. как индивидуальному предпринимателю, предоставив согласие на обработку персональных данных в личном кабинете и индивидуально добавить сведения о себе как о водителе. Создание цифровых профилей водителей такси – это одно из самых заметных событий в области регулирования столичного рынка такси, которое затронет таксопарки, водителей, такси, агрегаторов и может отразиться на качестве и стоимости услуг для пользователей. Я надеюсь, что отразится. Уж во всяком случае на качестве. Что мы получим в итоге? Естественный отбор. Поскольку доступ в данное направление будет усложнен, ценовая политика изменится в лучшую сторону, вероятно, таксист пишет. В лучшую сторону, значит, услуги станут дороже. Будет меньше ДТП и нарушений, при контроле времени на линии снизится аварийность и загруженность дорог, также под контролем будет и медицинский... Почему все это снизится, улучшится и станет хорошо, я, честно говоря, из этой информации не очень понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, ну
по
вот...
По поводу такси все же,
да.
Знаете же?
Да, об этом мы говорим раз.
Я вот подумал, в принципе, уже же придумана система, в принципе, это можно так же взять, как система каршеринга.
Угу.
Проходит отбор,
да.
Регистрируют, да, и они же отслеживают, кто превышение скорости... И ведение,
ну, что-то как-то не очень они отслеживают, потому что постоянно каршеринг бьется, и я вижу до сих пор каршеринг постоянно, это самые сумасшедшие люди на дороге, каршеринг.
Ну да, ну так же бы отсеивали, и такси тоже самое отсеивали. Было бы проще.
А, что... ну может быть, да, вы абсолютно правы, потому что вполне возможно, если бы мы перенеслись на 3 миллиона лет назад и сказали бы, так а где же люди? А где, извините меня, люди? У нас же вроде это, не, эволюция, все, где это все? А все как раз были в процессе, да, эволюционном, в процессе, все только начиналось. Может, как раз в каршеринге сейчас идет процесс начала эволюции, и через какое-то время этот тотальный контроль каршеринга за своими клиентами даст свои результаты. Пока что это работает, но не очень. Работает, но не очень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Сейчас еду... супругой на работу, включил радио, говорю, сейчас будет крутая пилюля, чтобы не уснуть, но вот будет ли она?
А, вот что вас волнует, то есть мы такие тут сидим, спасаем жизни, улучшаем такси, давайте, чтобы мы жили хорошо. Я такой, да, это все, конечно, классно, а пилюля-то где? Я понял вас, ладно, хорошо, спасибо за напоминание. Ну что ж, видите как... Ларчик, оказывается, просто открывается. Ну вот этот ларчик наших необходимостей жизненных и всего того, что нужно для комфортной, спокойной, уверенной и безопасной жизни. Правильно? Правильно. Ну ладно, давайте извлеку из самых недрушек моторушку в наших пилюлюшку. А по ходу будем продолжать, конечно. Это же не был рояль в кустах, Уна Бабенто говорит. Нет, Уна, мне для того, чтобы извлечь пилюлю, рояль в кустах не нужен. Нет, я это самостоятельно могу делать, но просто увлекся, правда. Таксистскими этими штуковинами. Александр Сазыкин, доброе утро. Ром 79-й, Фондорин Седой, здесь Михаил Сергеевич. Юрий 7-62 калибра и рыбак рыбака. Олег Мохов. А также с нами Артамон и Алексей Портер. И еще здесь Владимир, Галина, Андрей, просто Андрей. Алексей Земцов, Базин 73-й, Артем Т. и молодой дедулька. Александра, доброе утро и вам тоже хорошего дня. Денис Чумичев, здесь Марина, Хантер 69, Александр, СДМ, мастер Николай Любер и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, я читаю ваши сообщения вот прямо здесь. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». МСК. МСК. Радио говорит МСК. А еще в Ютубе смотрим стрим. Говорит Москва канал. На Ленинградском шоссе жесткая авария у метро Войковская, КамАЗ в хлам. По направлению в область, напомню, это ДТП, и там уже серьезный затор. Кстати говоря, в ДТП один из участников – это автомобиль такси. Чем закончилась история со «Шкодой», которая была дешевле дешевого? Я звонил девушке-менеджеру из эфира. Съездил ли я в салон? Нет, я, ну, до такого я, ну, зачем же? Нет, все не настолько плохо у меня с этим, с осознанностью. Закончилось тем, что мне пришлось блокировать сразу несколько номеров, потому что оборвали мне весь телефон. С требованиями, чтобы я уже принял решение, наконец приехал к ним и посмотрел на то, что у них там есть. Несмотря на то, что я говорю, отвяньте, я и не собирался его покупать, отвяньте. У меня уже все есть, и не один раз. Они все равно названивают. Поэтому ничем не закончилось. Ну, ребят, ну это лохотрон. Ну что, в лохотроне принимать участие, это не очень здорово. Ведь я же это только для того, чтобы осветить лучом нашего сознания эту проблему. Выхватить ее из темноты обыденности, эту проблему. Выхватил ее, мы ее увидели, и все, а дальше-то чего? Не все то, что ты выхватываешь из темноты, нужно забирать себе и употреблять. Поэтому, ну так, я думаю.
Моторы.
Ага, вот такая у нас была пилюля. Проблема уже не только по направлению в область на Войковской, там, где ДТП, замес из нескольких грузовиков, какой-то КамАЗ в хлам, и еще один из участников такси. Но и, конечно же, посмотреть на это ДТП тоже очень интересно, поэтому от речного вокзала вы стоите в центр, тоже в большой пробке. Почему? Потому что поглазеть. Ну, нужно же, нужно же. А как же без этого? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, да. Николай.
Николай, доброе утро, приветствую вас. Доброе.
Такси бизнес-класса.
А вы же с бизнес-классом, с вашим вообще не в структуре, насколько я понимаю. Ну, в смысле, у вас не желтый автомобиль, у вас нет шашечек, у вас нет ничего такого.
Ну, я хочу коснуться Кисарта.
Да, давайте.
Я в этой всей истории так глубоко копался, благодаря моим товарищам и блогерам.
Главное, и потом руки мыть после того, как копаешься. Ну, в смысле, извините, это шутка. Давайте,
я
да.
Я очень люблю шутки. Значит, ты... Кисарт вообще разрешил работать 40 часов в неделю.
Да. Ну, то есть 8 часов в день. Правильно? По 5, по 5. Да.
Это значит, беспокоиться за, чтобы не было переработки.
Конечно.
Бог с ним, не вопрос. Но в этой всей истории страдают ИПшники, владельцы личных автомобилей. Почему? Объясняю.
Да, объясните.
Объясняю. Значит, был официальный запрос в МАДИ. На что МАДИ ответил, что использование личного автомобиля на 41-м часу запрещено.
Да.
Все. То бишь, ты поставил, отработал 40 часов в неделю на своей машине.
Да.
И вот в воскресенье я с супругой не могу поехать на своей машине отдохнуть на речку, на дачу.
Почему? Почему? Извините, почему вы не можете поехать? Вот. Ведь вы же не работаете.
Нельзя.
Вы же не...
Нельзя. Поставил машину, все. Мало того, машина должна стоять не возле подъезда, а в парке. То бишь, ты утром проснулся, ИПшник, садится в машину, то есть в трамвай, троллейбус, в метро, и поехал к своей машине проходить медосмотр механика.
Нет, с этим я согласен. А я не понял. То есть, если ты пользуешься своим автомобилем, то ты...
40 часов в неделю на нем проработал, да. Поставил на прикол. Все.
Прикол. Это реально прикол.
Если, да, вот да. Это прикол. Если тебя поймали,
да.
Значит, эвакуатор на стояночку, и 2 месяца ты, как положено, стоишь...
А с другой стороны, вот знаете, вот я про это и говорю. Так может, это и есть мера, которая должна выдавить участников из этого рынка? Мера такая.
Это просто перекрывает кислород.
Правильно, так я про это говорю. Я про это говорю. Мера, вот смотрите. К примеру, президент говорит, вакцинация не обязательна. Я сейчас из другой области пример. Вакцинация не обязательна. Но, и она действительно не обязательна. Вас не обязывает, как сказал пресс-секретарь президента, господин Песков, она не обязательна. Если вас не устраивает, вы вольны поменять место работы. Она действительно не обязательна. Вас не обязывает вакцинироваться. Просто найдите себе другую работу. Я к тому, что это тоже мера незапретительная. Она незапретительная. Она просто... Ну, вы же понимаете, да, что запрещать можно несколькими методами. Может быть, жесткий запрет. А может быть, создание таких условий, при которых ты либо выполняешь их и ходишь по струночке, а если тебе не нравится ходить по струночке, тогда занимайся чем-то другим. И я стоя буду аплодировать таким методом. Стоя буду аплодировать этим методом. Они неудобные, они болезненные, они неприятные, они какие угодно еще, но они совершенно правильные, на мой взгляд. Совершенно правильные. Потому что такси – это часть общественного городского транспорта. Все, я настаиваю на этом. И департамент транспорта со мной согласится рано или поздно. Это часть общественного городского транспорта. Однажды у нас была надежда на то, что агрегаторы начнут жестко контролировать и регулировать деятельность такси и таксопарков. Была надежда на агрегаторов. Агрегаторы этой надежды не оправдали. Нет, они не хотят этим заниматься. Агрегаторы этим заниматься не хотят. Все. Они говорят, мы занимаемся совершенно иным. Наша задача совершенно в другом. Мы оказываем информационную поддержку, там еще что-то такое. Хорошо, окей, но вопрос идет о безопасности наших жизней с вами. Я бы хотел, чтобы здесь контроля было чуть больше, чем обеспечивает агрегатор. Все, они не справились. Все, агрегаторы определенно не справились с возложенной на них задачей. Значит, город и департамент транспорта должен взять все в свои руки и под контроль. Каким образом? Оставить только те, кто действительно поддается четкому, жесткому мониторингу, контролю и прессингу, если нужно. А пока ты частник, то ты начинаешь вот это вот все. А я сейчас еду не на работу. Ну, вы говорите, в субботу вы куда-то едете. Он говорит, брат, но 40 часов твои закончились. А вы говорите, ну так я ж не на работу еду. А почему инспектор там или система автоматизированного контроля должна разбираться, куда ты поехал? На дачу ты поехал? Или ты поехал таксовать? Зачем ей разбираться? Все, отработал на автомобиле, закончил. Все, отработал, закончил. Не имеет значения, куда ты. И в этой связи я абсолютно согласен. Вам эта норма кажется сверх жесткой. Вам эта норма кажется нарушающей ваши конституционные права по использованию вашей частной собственности. А именно, автомобиля. Ну, возьмите второй автомобиль себе. Купите себе второй автомобиль для того, чтобы исключительно на нем таксовать. Говорите, а откуда же денежки? Ёлки, это же дорого, это же автомобиль. Ну, значит, надо заниматься чем-то другим, потому что в этой области просто такие правила. Вот вы можете печатать деньги? Деньги вы можете печатать? Вот у вас мало денег, а технические возможности у вас есть все для того, чтобы печатать деньги. Ну, вы уникальный человек, у вас есть все технические возможности. Вы на законных основаниях можете начать печатать свои деньги? Нет, потому что это такая область, для которой осуществление деятельности, в которой у вас нет ни прав, ни вообще ничего. Этим занимаются другие. У вас нет ресурсов это делать, никаких, ни административных, никаких. Все, и вы этим не занимаетесь. Вы не занимаетесь этим. Вы авиационными перевозками занимаетесь? Нет, почему? Потому что у вас нет технических, административных, физических и еще каких-то ресурсов. Поэтому вы авиационными перевозками и не занимаетесь. Так вот, если у вас нет ресурсов для осуществления деятельности в такси по правилам, которые создаются, да, правилам суровым, но суровые времена требуют суровых решений. А времена у нас суровые с такси. Ну, суровые, уже пора наводить порядок. Если у вас нет ресурсов, значит, это просто не ваш род деятельности. Вам нужно заниматься чем-то другим. И все, доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Знаете, все гораздо проще, мне кажется. С такси просто нужно вести, как во всех странах, лицензию таксиста на вид деятельности, а не выдавать лицензию на машину, как у нас сейчас является. Это сняло бы все вопросы. Просто конкретно, чтобы лицензию получал... Была там, грубо говоря, комиссия там 6-8 из различных ведомств, чтобы
Когда я слышу слово комиссия, я вспоминаю что-то из Ильфа и Петрова, и когда я слышу комиссия государственная. Кстати говоря, хорошо, что вы вернули нас к иностранному опыту. Говорите, как там они уже это придумали? А как они там придумали? Очень скоро выясним.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, если вы только что к нам присоединились. Осталась, ну, пожалуй, финальная часть этого большого, долгого разговора про такси, а именно часть, в которой мы обратим внимание на то, а как там? Потому что в каких-то вещах мы с удовольствием перенимаем и смотрим на западный опыт, а в каких-то вещах делаем вид, что его нет, этого опыта. Ну, дескать, мы первооткрыватели, мы сами сейчас изобретаем огонь, колесо, велосипед потом и все остальное. В то время, когда можно просто посмотреть, а как там, где хорошо реализована эта история. В данном случае, как там, где хорошо с такси. Реализованная история вот этого хорошо. Почему Ленинградка в область стоит в районе Войковской? Потому что там ДТП серьезные. Грузовики, такси и что-то еще. Что случилось с приложением? Не работает. Не знаю. В смысле, буквально я не знаю. Сейчас, секундочку, я проверю приложение. Вот я открываю приложение. Слушать. Давайте послушаем. Ну, видите, у меня работает. Все, поэтому работает приложение. Только что я в этом убедился. Да, слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А вы уже в эфире. Доброе утро. Я слушаю вас. Ну что? Нет, не получилось. Давайте с вами. Доброе утро. Да, доброе. Слушаю. Алоэ! А, может, у нас телефон лег? Так это самое, я тогда не знаю. Давайте еще. Доброе утро. Нет, работает. Видите, телефон тоже работает. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Алло, вы меня слышите?
Да, конечно, вы в эфире уже, да. Я слушаю вас. Говорите. Да.
Я вот по поводу такси хотел бы вам сказать.
Да.
Я вот работаю.
Да.
Вот по поводу КИС-арт.
Да.
То, что вот вводит 8 часов...
Угу.
Вот интересно, а вот общественный транспорт, автобусы, они же работают по 12 часов?
Нет.
И 5 раз в неделю могут работать, как нет?
Нет, какие автобусы, вы какие имеете в виду?
Общественного транспорта.
Ну нет, водитель 12 часов там точно не может работать. Железобетонно, ну, точно. Нет, не может это
работать. Ну я их на работу вот лично утром вожу, с ними разговариваю.
Да.
Вот, они спокойно говорят, да, у нас есть перерыв в час, есть второй перерыв в 2 часа.
Да.
Ну, вот, так, но да. Мы 12 часов.
Не, ну суммарно, может, он на работе и находится 12, но за рулем он не может 12 часов проводить, это точно совершенно железобетонно, точно нет. Ну, конечно же, нет. В смысле, ну, знаете как, я точно не знаю, сколько, но я точно знаю, что не 12, значительно меньше. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Алексей. Вам,
да, Алексей.
Роман, смотрите, по программе КИСА,
да.
Да, то есть 8 часов именно работы, здесь есть лазейка небольшая, вот я не знаю, для чего ее сделали, 8 часов выполнение заказа. То есть именно он принял заказ, едет 7 минут, дальше стоит, ждет или катается. Вот только эти 7 минут.
То есть 7 минут. То есть это автоматически это будет фиксироваться.
Да, и будет работать, они будут, например, в сумме 12-14 часов.
Нет. А в чем смысл тогда? Я не понимаю. А смысл ограничения?
Для чего это оставили лазейку?
А как эти 8 часов фиксировать? Как фиксировать именно выполнение заказа?
По-другому, как фиксировать? Вот он едет по МКАДу, якобы он не работает. У него работа у таксиста, именно когда он везет пассажира. Это вот первое. И по-второму, хотел сказать, вот предыдущие, не предыдущие, но звонили вам по поводу моя машина на море, тещу везу. Смотрите, получили лицензию, считайте, что это брендированный автомобиль. Как в ГИБДД, как в скорой. То есть эта машина используется только для работы в такси. Поэтому куда бы он ни ехал, вез бы тещу.
Он работает, он работает такси.
Должна быть так называемый фонарь, вот это, да, расцветка, путевой лист, расписан. То есть все, в принципе, все есть. Нужно, чтобы следили и за этим, и все это работало.
А следят. Вы же помните, с чего все началось? Все началось сообщение Департамента транспорта в их телеграм-канале, где они внимательно следят. Там прям так написано. Мы внимательно следим. Так, про 12 часов. Пишет Серж 144-й. Водители автобусов работают по 12 часов 100%. Серж, вообще, вы знаете, я всегда с подозрением отношусь к 100%. К 120 еще с большим подозрением. А к 140% вообще там одно сплошное подозрение у меня, когда я слышу 140% там сплошное подозрение. Поэтому давайте так. Вот 100% уменьшите немножечко, и тогда я с серьезностью буду к этому относиться. Еще раз. Смена их может длиться 12 часов. Может. Ну вот, к примеру, моя смена, я считаю, что я на работе нахожусь, тоже 6 часов. Почему? Потому что я в 4 или 4.30 по-разному просыпаюсь. Ну, начинаем с 4 считать. Потом я приезжаю сюда к 5. Потом у меня эфир до 8.30. Потом 30 минут я торможу психику свою здесь, мою чашки за собой, все это. Это уже 9. А в 4 я проснулся. Это типа 5 часов я уже как бы в тонусе работаю, да? Потом я еду домой, еще что-то такое. И в результате 6-7 часов длится моя смена. 6-7 часов. При том, что в эфире я 2,5 часа. Но я считаю, что смена моя длится 6-7 часов. Полноценный рабочий день получается. А в эфире 2,5 часа. Поэтому, когда вы говорите 12 часов, смена их может длиться 12 часов. Но за рулем он не может проводить больше 8 часов. Не может он за рулем проводить более 8 часов. Точно, совершенно. Хотя, опять же, не 100%. Я не дам 100%. Но так поменьше чуть-чуть процентов может быть. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, здравствуйте. Спасибо за ваш труд. Очень внимательно слушаю вашу тему.
Спасибо.
Сам являюсь водителем автобуса.
Вот, наконец, вот это вот теперь расскажите, как на самом деле обстоят дела у вас.
Как на самом деле? На самом деле не имею права с вами общаться, находясь за рулем. Ну, делаем маленькую поблажку.
А, ну, я же не вижу этого, и никто не видит, поэтому...
Ну, да. На самом деле, наша смена 11 часов 40 минут. Официально мы находимся за рулем, за который нам платят. Это линейное время. 11 часов 40 минут. Если сделают, как вы предполагаете, утверждаете, 8 часов,
да,
за такие деньги никто работать не будет.
Нет, подождите, думаю, но вы же не рулите все 12 часов, у вас же перерывы.
11 часов 40 минут мы рулим.
А перерывы?
Перерывы один обед, час, другой обед, 3 часа. В сумме 15-16 часов мы находимся...
Так эти перерывы сверх, что ли, вот этих 11-40?
Да. Если я попадаю в пробки... И 12 с половиной часов в день я нахожусь за рулем.
Нифига себе. А как это вяжется с общими правилами, что 8 часов за рулем нужно быть?
Ну вот вяжется так, что нам объяснили, что не больше, чем 11 часов 40 минут. Следующий день у меня выходной. Должен быть. Если людей не хватает, а их всегда не хватает, нас выдергивают еще на подработку.
Скажите, сколько в итоге выходит вот заработная плата в месяц? Ну, в среднем.
70-80.
Вот это за полсуток сидения за рулем в этом аду, который называется Московское движение.
Да.
А если будет 8 часов рабочего времени, то там будет вообще копейки.
А, в смысле, у вас...
Тем более никто не придет работать.
У вас почасовая оплата, что ли? То
есть, да, за... да.
Все, я отползаю тогда. Теперь у меня
нет... Плюс на фабрике осталось... зашел за это, за вот это. Если никаких косяков нету.
Ну, а ну 100 можно? 100 можно получить в месяц? 100 можно получить?
Можно. С большим стажем, с большими подработками. Если ты еще являешься водителем-инструктором, ага, тебе за каждого стажера заплачивают.
Я понял.
Это нужна еще учебная машина. И что при учете, что автобус новый, не ломается, ты не стоишь в ремонте.
А вы, ну, это вот мы сейчас говорим об обычном городском маршрутном автобусе, синий, Мос, большой, Мосгортранс, то, что электробусы, да, вот, а на электробусах чуть лучше работается там?
Не могу вам сказать, я работаю на обычном дизельном автобусе.
Обычный дизель. Спасибо вам за ваш труд большой и за звонок, и за откровенность.
Да, спасибо.
Спасибо, за спасибо вам. Все, обратите внимание, как легко я принимаю... Это не поражение мое, мы не сражение у нас здесь было. Как легко я принимаю свою неправоту. Все, 11 часов 45 минут, прекрасно. Значит, елки-палки, это черт. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Александр. Вот хотел тоже, вот смотрите, работаю в такси, ну, подрабатываю в такси. Угу. Вот интересно, как будет... Вот с этим кисарком, если я выхожу в такси один раз в неделю, вот я сейчас выхожу на сутки один раз в неделю, как мне будет эти ситуации?
А какой смысл вам выходить на сутки вообще? Не выходите вообще.
Ну как не выходить? Надо семью кормить и так далее, есть.
Вы знаете, я понял за последние сутки, что одна из самых прибыльных профессий, с которой я в последнее время сталкивался, это знаете какая? Это мастера по починке кондиционеров. Это реально.
Возможно.
Да, мне кажется, освоить это просто, что там, сплит-система. Один блок в доме висит, а второй на улице. Устройство у них не очень сложное. Освоить это можно за пару месяцев, я думаю. А знаете, какие цены у них там сейчас? Вот профилактика кондиционера, если где-то утечка фреона, найти ее, раскрутить несколько болтиков, 10 000 рублей. 10 000 рублей. Заправка 7 тысяч рублей фреоном. 7 тысяч рублей заправка. А еще там что-то тоже 10. Все по 10. Короче, все по 10 тысяч рублей. Вот человек приехал за полтора часа, 20 тысяч заработал и уехал. Нормально?
Вот это
хорошее время. Вот вам подумайте. 20 тысяч за полтора часа. Почистить его там, что-то там вычистить тоже. Это минут 15-20 времени занимает. 5 тысяч рублей. Чикс. А когда жара наступает, там цены еще возрастают. Все, ты приехал, вот это вот, с этим, с маленькой сумочкой ключиков и отверточек, и с баллончиком фреона, и с датчиками давления. Открутил пару болтиков, чуть пальцем провел, понюхал его палец этот там, что-то потрогал, скотчем залепил, промыл, пакетик собрал, все, 20 тысяч давай, заплати мне 20 тысяч. И уехал за полтора-два часа. Выполнил 2 заказа в день, 3 заказа в день. Ну и сами считать. Ну не каждый заказ на 20-ку, где-то 10-ку, может, заработаешь. И все, 5 дней в неделю. Ну, пусть даже там по 20 тысяч в день. 5 дней в неделю. Это сколько получается? Да? Ну, 400 тысяч в месяц? Я правильно считаю, если работать по 5 дней в течение недели? А вы говорите, день в такси мне нужно работать. Не нужно вам день в такси работать. Зачем? Это все от лукавого. Нужно нам всем заниматься кондиционерами. Вот. Пока жарко. Пока оранжевый уровень угрозы. Я напомню, сегодня в Москве гидрометцентр объявляет... А может вообще гидрометцентр сообщать об этом? Это же власти должны объявлять. Оранжевый уровень погодной угрозы. В связи с тем, что температура воздуха в столице прогреется уже к 10 утра выше 30 градусов. Поднимется. А сейчас, кстати говоря, сколько? Сейчас посмотрим. Так, не уходим никуда. Район Замоскворечье. Давай, пересчитывай. Пересчитывай давай. Вот, видите, сколько сейчас. Плюс 25. Ясно, ощущается, как плюс 26. А? Чехол какой модный у меня. Вот, 25 градусов. К 10 должно быть уже свыше 30. А вообще сегодня, вот сколько, видите, сегодня, 32 градуса выше 0. Завтра 33, потом 33, 33, 33, 33, 33, 30. И не заело, нет. До среды 14 июля дневные температуры указаны. Я показываю вам в стриме. Смотрите. Так, а давайте проверим, а где у меня здесь. Для меня всегда показательной была Анталия в этом смысле. Анталия. Вот Анталия, видите как. Сейчас там уже 31, потом 36, 36, 34, 33, 31. В понедельник в Анталии на 2 градуса холоднее. На 2 градуса ближе к зиме они, к нулю, чем мы. В понедельник в Анталии 31, а у нас 33. Во вторник в Анталии 13 июля 32, а у нас 33. Вот такая история у нас, 33. Чему я радуюсь, елки-палки. Ничего радостного в этом нет. Ну, в общем, 33 градуса. Сегодня 32, а потом 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля 33 градуса выше нуля. Так думают синоптики. Ну что же.
Моторы.
Продолжим. Так вот, точнее не продолжим, а уже будем завершать с этой темой такси. Как я уже сказал, мы в своей обычной жизни любим обращаться, когда это удобно, обращаться к западному опыту. И поэтому сейчас я хочу привлечь внимание и департамента транспорта, и соответствующих структур, и ваше внимание, уважаемые фактические и потенциальные таксисты, к западному опыту. На мой взгляд, одна из самых отлаженных и настроенных, и функционирующих по определенной схеме, отработанной десятилетиями схеме, служба такси, так вот, одна из самых лучших, работает в Лондоне. Бритовеликане. Так сейчас мы с вами посмотрим, а что должен сделать лондонский, что должен сделать московский таксист, чтобы стать московским таксистом, мы знаем. Поехать в район съезда Шереметьево выезда по международному шоссе, остановиться у обочины у Флюенса, стоящего там с надписью «Подключение к агрегаторам», заплатить какие-то деньги и подключиться к агрегатору и поехать работать. Все. Вот что должен сделать в Москве таксист. Пока что. Пока что. А что в Лондоне должен сделать соискатель, чтобы стать таксистом? Итак, как пройти тест на знание такси в Лондоне и стать таксистом? Шаги. Вопросы, ответы, подсказки, предупреждения. Это фактическая, техническая, можно даже сказать, статья. Итак, часть первая. Подача заявки на лицензию. Поймите, что освоение знаний Лондона потребует от вас от 3 до 5 лет. Лет. Если вы захотите работать в такси, вы должны принять решение, что это настолько серьезный шаг, примерно как выбор вашей будущей профессии на всю жизнь, для которой вы собираетесь проходить обучение в университете. Правильно? Ну сколько у нас в вузе надо учиться? 5 лет? 4-5 лет? Так и такси. Подготовка и освоение всех необходимых знаний и навыков приобретения потребует от вас от 3 до 5 лет, чтобы стать таксистом в Лондоне. Работа таксиста в Лондоне требует обширных знаний о маршрутах, достопримечательностях, пунктах назначения в городе и пригородах. Обычно их изучение занимает около 3 лет. В зависимости от объема необходимых знаний. В течение этого времени вы по-прежнему можете работать неполный рабочий день, если у вас есть возможность посвятить время подготовке к экзаменам. Да-да-да. Решайте, какая лицензия вам подходит. Есть два типа лицензий на такси. Зеленый или желтый. Имея зеленый значок, вы можете работать где угодно в районе Большого Лондона. С желтым значком вам разрешено работать только в одном из 9 секторов в пригороде Лондона. Вы можете получить оба типа лицензий, если думаете, что будете работать и в центре города, и в пригородах. Можете зарабатывать деньги и работать, когда захотите, в любом районе, но они требуют разного знания маршрутов. Экзамен проводится в зависимости от того, на какую лицензию вы хотите подавать заявку. Если вы больше знакомы с городом, вы можете начать с зеленого значка. Если пригород лучше знаете, начинайте с желтого. Зарегистрируйтесь онлайн на сайте. Чтобы начать подачу заявки, зарегистрируйтесь на сайте, предоставьте им свою основную информацию. Можете создать учетную запись, если вам более 18 лет, у вас есть водительские права Северной Ирландии или другой европейской экономической зоны, а также право на работу в Великобритании. Вам необходимо будет пройти расширенную проверку биографических данных, чтобы доказать, что у вас хороший характер, и вы не были осуждены за серьезные преступления в прошлом. Если вы были осуждены за насильственные преступления или серьезные сексуальные преступления, вы будете дисквалифицированы. В отношении менее серьезных правонарушений, таких как реклама, это правонарушение, вы можете иметь право на участие в экзамене в течение последних... Было наказано. Ну, если у вас хороший список, в течение года. Необходимые документы медицинские, чтобы получить синюю книгу. После того, как вы создадите учетную запись, заполните информацию, вам потребуется пройти медицинское обследование, встретиться с врачом, чтобы изучить вашу историю болезни. Попросите его провести тщательный медицинский осмотр, который будет последним шагом перед тем, как вы получите по почте свои знания о лондонской синей книге. Что это значит? Не знаю. Некоторые состояния, нарушение зрения, кардиология, неврология, ну и так далее. Синяя книга. Окей. В офисе транспортной компании лондонской экзаменатор обсудит советы и методы изучения и знания о Лондоне. Зададут вопросы, дадут общий обзор того, чего ожидать от процесса. Обычно беседа длится около часа, вы можете задать любые вопросы о сдаче экзамена и конкретном содержании. Переговоры запланировать заранее нужно и на определенные даты в течение года. Обычно в каждом офисе проводится не менее одного раза в месяц собеседование. Учиться синей книге, чтобы узнать маршрут. Учить, наверное. В приложении к «Синей книге» перечислено 320 маршрутов в радиусе 10 километров от Чаринг-Кросс, который считается центром Лондона. Иногда вам могут даже задавать такие вопросы, как «Где находится здание, на парапете третьего этажа которого мыши кушают кусочек сыра?» Это такие две скульптурки, скульптурные две мышки, они кушают сыр. Где находится это здание? Где находится достопримечательность? Ну и так далее. То есть вопросов огромное количество. Многие будущие водители используют скутеры, чтобы перемещаться по маршрутам, или самокаты, и изучать город. Если у вас нет лицензии на катание на скутере, внимание, там лицензия на скутер, вы можете использовать велосипед для езды по маршрутам. Обязательно избегайте обезвоживания, спланируйте свои маршруты. То есть это фактическая инструкция. Видите, что делать? Запишитесь в школу знаний, если вы лучше учитесь в классе. Некоторые люди считают, что информацию легче понять, когда ее преподают в традиционном классе. Вы можете это делать. Гибкие расписания. Это платная услуга, кстати говоря, в классах. Чтобы учиться, нужно... Во многих классах взимается плата в размере от 6 до 10 фунтов стерлингов. Вы должны будете платить перед посещением класса. Билет покупаете. Пройдите бесплатную самооценку на первых 80 маршрутах. После 6 месяцев изучения синей книги с маршрутами можно записаться на самооценку в местном офисе. Он охватывает первые 80 маршрутов. Плата за самооценку не взимается. Ваша самооценка на этом экзамене не записывается. Можно воспользоваться ею, чтобы оценить свою эффективность. Не бойтесь спрашивать экзаменатора. Сдайте письменный экзамен в течение 2 лет после получения синей книги. Вы можете записаться на двухсекционный письменный экзамен. Он стоит, что-то стоит, и нужно получить не менее 60 баллов из 100. За каждый письменный экзамен вы должны заплатить 200 фунтов стерлингов. Если вы не сдадите тест первый раз, вам придется снова заплатить взнос, чтобы пройти повторный тест. Посетите 3 выступления с экзаменатором, чтобы проверить свои знания маршрутов. И так далее, и тому подобное. И я сейчас не добрался даже до середины требований. Даже до середины требований я не добрался. Это я все к чему? Это я все к тому, что у нас есть... Нет, вы заблуждаетесь, что вымирают водители кэбов, а Uber их вытесняет. Именно поэтому в Европе сильнее, а у нас в меньшей степени. Так водители профессиональные выдавливают, наоборот, Uber, стараются выдавливать Uber. Просто потому, что качество услуг, которое оказывается Uber, не соответствует высочайшим стандартам, в том числе лондонского такси. И клиенты, между прочим, в Лондоне голосуют за классическое стандартное лондонское такси, так называемые кэбы лондонские, которые тоже, как вы видите, могут быть разных типов. Там есть разные типы. Некоторые кэбы это классические черные. Вообще могут быть разных цветов. В последнее время они всех цветов радуги. Чтобы сдать экзамен, нужно прокачать свою память, выучить все улицы. В городе их 25 тысяч. Все парки, жилые комплексы, правительственные учреждения, департаменты, финансовые деловые центры, стадионы, гостиницы, клубы, развлекательные центры, пабы, галереи искусств, школы, колледжи, университеты и так далее. И так далее. Чтобы вы могли по косвенным признакам... Вот тут памятник стоит или сидит? Да кто же его посадит? Он же памятник. Вот тут памятник, а вот тут дерево. Вот такое вот стоит. И чтобы вы по вот этим признакам могли правильно привести человека. Вот это и есть высочайшие стандарты. Плюс лицензирование. Поэтому мне кажется, что зря мы пытаемся выдумывать велосипед. Все уже давно придумано за нас. Другое дело, что останутся ли тогда в Москве таксисты вот при таких условиях. Страшно вам стало, товарищи нынешние таксисты? Видите? А вы еще ходите и жалуетесь на свою нынешнюю жизнь.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 8 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Неправда, будто бы у нас коллектив сугубо мужской, потому свадьбы случаются крайне редко. Нет, не мужчин мы тоже здесь приветствуем. Вы тоже проходите, конечно, присаживайтесь и все вот это вот. Тем более сегодня, когда у нас такой замечательный день. День Петра и супруги его великолепной Февронии. В этой связи кто-то мне сказал, что сегодня еще и день заначек. День заначек. Вот, что имелось в виду? Вероятно, сама история Петра и Февронии. Этот день считается у нас днем любви, семьи. Нет, наоборот, на первом месте семьи. Любовь, кстати говоря, на втором месте. Видите, ну, только что новость про брак по расчету. Любовь на втором месте, а на первом месте семья. То есть сначала семья, а потом любовь. Не наоборот. Обратите внимание, не наоборот. И это показательно. То есть сначала семья, ибо семья... А вовсе не любовь. Есть залог выполнения генетической программы, заложенной в каждом организме. То есть реплицирование своих ДНК и передача их следующим поколениям. Это дело вовсе не любви. Не любовь нужна для этого совсем. Вовсе. Нет, не любовь. Хотя иногда для этого и семья не нужна. Но, тем не менее, сначала семья, потом любовь, а потом только верность. Потом только моногамия и вот эта лебединая песня и все остальное. Потом верность. Если вспомнить историю Петра и Февронии, вы помните, что Петр был князем, если я не... Муромский князь. Да, Муромский князь. Князем. А Феврония была просто Феврония. Сидела дома, когда к ней посыльный князь зашел. Не именно к ней он заходил. Он вообще заходил ко всем, ибо сказали ему, что в той местности живут лекари. А ему нужно было от язвищ и струпьев избавиться, князю Петру. Вот. И Феврония послу князя понравилась мудреными речами своими, ибо сказала, что плохо, когда дом без ушей, горница без глаз, а родители пошли плакать взаймы, а брат пошел между ног на смерть смотреть. Между ног на смерть смотреть. Так она ему сказала. Оказалось, что имелось в виду, что просто дитя у нее нет, поэтому горница без глаз. И собаки нет, поэтому без ушей дом. А родители пошли на похороны, потому плачут взаймы. Ибо потом, когда они умрут, плакать за них будут. А брат по деревьям лазает и собирает шишки или же там еще, и поэтому смотрит вниз на землю сквозь ноги, между ног на смерть смотрит. Вот такая мудреная была Феврония сразу, сходу. Вот и заходит человек незнакомый, а она сразу: а родители-то мои плакать взаймы пошли. Вот такая, ну, сразу мудреными речами. Понравилась она, и потом начались долгие переговоры между Петром и Февронией. Вот. К чему тут заначки? К тому, что Феврония, помните, когда, вылечив князя, дала ему закваску, вот это вот, наговоренную какую-то. Говорит, намажься весь и в баньку сходи. А один струп один оставь на себе. Оставь. Князь буквально все принимал. И оставил один, думая, что это нужно для исцеления. А это нужно было для гарантии того, что если не исполнит он слово свое, то снова заболеет. И заболел, ибо сразу слово не исполнил. Вот. И потом уже только действительно решил, что да, да, нет, хочу быть здоровым, поэтому женился все-таки на Февронии потом. А сразу не женился. Так вот, струбчик этот оставлен был ровно для того, чтобы гарантировать, что князь снова заболеет, если слово не сдержит. А такая она, любовь, семья и верность у Петра и Февронии в начале была. В начале. То есть я так понимаю, что заначки связаны именно с этим. Ну, правильно или нет? Это же была как бы... ну, в общем, есть у вас заначки или нет? Вы от любимых, от своих делаете? Неважно, это не должно быть плохо. Вы не должны думать, что это плохо. Имеется в виду... так, остановить. А зачем остановить? Давайте пусть три варианта будет. Давайте про три варианта заначки. Про три варианта заначечки. Так, новое голосование. Использовать этот вариант. Да, использовать. Три. Значит, смотрите как. Нет, подождите, заначка, она не может быть известной вашей супруге, правильно? Иначе она тогда превращается, перестает быть заначкой. Ну, она становится тогда просто накопительной системой. Все, поэтому по умолчанию заначка — это что-то неизвестное вашей второй половине. У вас есть заначечка от жены или от мужа? Да, 134-21-35. Не обязательно на плохие нужды вы собираетесь ее направлять. Вовсе не обязательно. Может, наоборот, на благое дело. Может, это такой фонд, который вы создаете для того, чтобы из этого фонда потом водить жену в рестораны и покупать ей приятные сюрпризы. Кто знает, зачем это вам нужно. Но она у вас есть, да, 134-21-35. 134-21-35. Да, у вас есть своя собственная заначечка. И расскажите, где вы прячете все это дело. 134-21-36. Нет. У вас нет никаких тайн от второй половины, в том числе и финансовых тайн. У вас от нее или от него тоже нет. Вот такая история. Да, это пилюля. Чего вы грустные-то сидите? Нет заначки, нет заначки. Зато пилюля вон какая есть. Смотрите, сейчас хорошо вам будет. И снова, товарищ инженер говорит, и снова не пятница, да? А нет, это Роу Джекс сокрушается. Инженер, наоборот, традиционно уже на позиции. Иван Юрьевич, доброе утро. Владимир Свет Олегович, приветствую. Игорь Ковалев тоже с нами. И мы начинаем процесс пробуждения. Дед-квартет, приветствую вас, Макс, Тимофей Чупанов тоже с нами, Александр и Александра тоже здесь. Гусь за Русь и Глеб. Роуджек из Спира, еще раз Роудстар, Егор, Галина, доброе утро, Макс, и приветствую вас, Андрей. Овсяников, Алексей Паршин с нами, Александр, Лани, правильно я называю? Ксения Буслаева здесь, Александр, еще раз, Марина, Недобрый, Константин С, Тимур Джураев и Сергей, Джекпот и снова Сергей. Вячеслав Эдуардович, доброе утро, Дед Квартет, Человек без ника и Анастасия. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК. Бот уже оставили свои сообщения. Будь и ты как лучшие люди, заходи, говорит МСК Бот. Латиницей в одно слово, говорит МСК Бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Вы нас читаете в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК латиницей. Да, ну и в ютубчике на канале «Говорит Москва» вы смотрите радио Там идет стрим наших программ, и этой тоже. Почему в голосовании нет варианта «у меня нет второй половинки»? Товарищ инженер, второй половины у вас может и не быть, но заначка-то быть должна или нет? Вот про это и голосование. День Петра и Февронии, мы выясняем концептуальный вопрос с вами, есть ли у вас заначка? Есть ли у вас тайны от вашей супруги? Ну, заначка, это же тайна, правильно? 134-21-35, да, есть немножечко деньжат, я там сохраняю, немножко откладываю. Ну, в общем, есть, да, ну, что-то такое есть там. 134-21-35, есть, 134-21-36, нет! Примерно как количество таксистов, работающих в московском такси, но не имеющих права работать в московском такси. Такое же количество людей находится в любви, верности и семье, но при этом со скрываемым денежным довольствием. 65%. Пока что 65% утверждает, что да, есть у меня одна маленькая, а может и большая тайна от супруги. Нету. А она думает, что есть. Вот это вот когнитивная проблема, да, доверь. Нет, но она думает, что есть. Да, это плохо. Лучше бы наоборот. Есть, а она думает, что нет. Вот это вариант был бы, правильно? Это нескрываемое удовольствие. Это мои личные, пишет дистрибьютор. Молодец какой. Обратите внимание, пишет Валентина. А вы помните, что европейский аналог нашего Петра и Февронии — это Валентин? И так вот, Валентина пишет. Причем пишет историю Петра и Февронии. У мужа была, говорит, а потом он чуть не умер. И с тех пор ничего не прячет от меня. Понимаете, какая история? Чуть не умер, а теперь не прячет. Петр тоже снова сильно заболел. И после этого уже выполнял все свои обязательства. Посмотрите, как все взаимосвязано в этом мире. Это потрясающая история.
Моторы.
Все, даже самые сонливые уже, я надеюсь, на это проснулись. И теперь мы продолжаем эту получасовку. Позвольте. Надо записку оставлять, где прячешь. Да в этом, в завещании нужно указывать, на всякий случай. В завещании нужно указывать, где вот в такой-то книге между 100-й и 101-й страницей ты ничего не найдешь, потому что все скрывается в совершенно другом месте. Когда делаю сюрприз супруге, у нее первый вопрос: откуда деньги, Игорь М? Ну вот абсолютно верно, это синдром еврейской мамы. То есть сделаешь хорошо, наоборот, сделаешь нехорошо, не сделаешь тоже нехорошо, не сделаешь сюрприз, елки-палки, скупердяй, сделаешь — откуда деньги? И вот это вот все. Так что с праздником вас, семьи, любви и верности сегодняшним. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Романы,
доброе.
Все лучшие люди планеты,
приветствую. Добрейшего утра. Да, здрасте.
Серсе, как вы меня называете?
Конечно, приветствую вас, да, Серсе. Ну, расскажите.
Я попал...
Я по поводу заначек и Петра и Февронии. Ну,
да.
И вообще института брака. Ну, да. Извините, если мужчину заставлять на себе жениться при помощи махинации со здоровьем и угрозой жизни человека, то как бы брак уже под вопросом, на какой базе он становится. Вот. Второй вопрос. Мужчины, вы даже не думаете, что ваши заначки — это что-то неизвестное.
Конечно.
Заначки ваши мы все знаем.
Все ходы уже, ходы посчитаны уже, естественно,
все
конечно.
Все ходы посчитаны. И поделюсь немножко своим опытом.
Давайте.
За долгие годы совместной жизни с своим бывшим мужем я понятия не имела, сколько денег он зарабатывает. Где его заначки, меня это тоже не интересовало. Вопрос очень простой. Если люди вместе хорошо, и они строят совместно свое княжество,
да,
а не так, что это за счет язв, это
да,
все...
Да, из трупьев. Вот
этим, да. Да, из трупьев, да. Это все прирастает. Зачем это нужно? Сколько кто может, тот столько в семейный бюджет и привносит, и столько, собственно говоря, и тратит. Поэтому всем удачи, всем счастья, любви и,
и верности.
Люди добрые. Верности, да, может быть, и верности, но всем самое главное, не женитесь никогда. Это, в принципе, неправильный подход к жизни. Институт брака давно себя изжил, и регистрация нам нужна только для того, чтобы узаконить материальные требования и детей. Вот. Если у вас есть возможность самостоятельно завести детей, заводите их
на стороне. А как? Нет, тут нужно, чтобы нужно второй гена, этот, ну, второй набор ДНК нужен.
Ну, вы знаете, второй набор завести. ДНК можно, в принципе, выбрать.
Согласен. Нет,
либо,
ну, давайте.
Либо естественным путем, либо искусственным.
Мы услышали ваше мнение, и тут спасибо вам большое, СРС. И пусть каждый для себя решит, принимать его или нет. Я хочу единственное, что напомню, чем закончилась их история. У них потрясающая история, Петра и Февронии, у них все очень хорошо. Они прожили долгую, счастливую совместную жизнь, и ничто не смогло их разлучить. Они приняли монашество и жили в разных монастырях. Вот это вот немножечко тоже у меня вызывает противоречие. Но умерли в один день и час. В один день и час. Жили в разных монастырях, приняв монашество, но ничто не смогло их разлучить. Вот. Это сегодняшний день такой хороший.
Моторы. Автопром.
Ну, мне кажется, так что уже достаточно мы с вами повыясняли вот эти все отношения, правильно? Я так думаю. И мы готовы уже перейти к чему-то по-настоящему важному. Ну, в смысле, все было по-настоящему важное, и то, что до этого звучало, тоже было очень важно. А сейчас мы перейдем с вами. Так, я пытаюсь настроить, чтобы это красиво в картинке смотрелось. Ёлки, как это сделать мне, чтобы это красиво смотрелось в картинке? Сейчас я, секундочку. Вот так, вот, все. Это должно смотреться красиво в картинке. Я вам сейчас стану показывать тем, кто в стриме. Напомню, в ютубчике у нас идет стримчик. Ладно, в ютубе идет стрим. На канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». Стрим. И здесь у вас есть возможность получать чуть больше информации, чем просто если бы вы это слушали по радио. Нет, так мне не нравится. Давайте лучше я на весь экран вам буду показывать, так больше картинки войдет тогда. В смысле, вы будете больше видеть автомобили. Что в данный момент вы смотрите? На что? На что вы спрашиваете? На что это я смотрю? Это вы смотрите на новый российский Volkswagen. Сейчас вы видите новый российский Volkswagen. Сейчас я вам его так подвину, чтобы он... Как же мне так сделать, чтобы хорошо все было? Чтобы на весь экран, и чтобы его было красиво видно весь. Вот так, наверное. Итак, Volkswagen раскрывает стоимость махонького кроссовера Taos. Был бы он большим, назывался бы Thanos, наверное. А так он просто Taos. Как и предполагалось, новинка будет стоить дешевле Тигуана. Но дешевле ли Корока? Потому что вот сейчас Корок появился на экране у вас. Итак, Volkswagen объявляет о старте продаж нового кроссовера под названием Taos. с российской премьеры прошло что-то около месяца. Это сейчас самый компактный вседорожник в линейке Volkswagen и выходит на рынок с двумя моторами. В трех привычных для бренда Volkswagen комплектациях. Респект, статус и эксклюзив. И еще лимитированная спецверсия Joy будет на старте. Там будет особый декор. И, внимание, цены на кроссовер стартуют. Нет, цены стартуют, это ладно, бог с ним. Вы можете сами сейчас написать, как бы вот во что бы вы оценивали этот автомобиль. Ведь вы же видите уже его, правильно? Вы его видите. Я хочу посмотреть сначала на технические параметры. Построено архитектуре MQB, на которой построено колоссальное количество автомобилей бренда. С двумя двигателями. Не сразу два, а поочередно там в автомобиле два двигателя. Либо 1.6, 110 лошадиных сил атмосферник, вы его тоже знаете, сочетается с пятиступенчатой механикой и передним приводом. Либо 1.4 турбомотор, вы тоже его знаете, 150 лошадиных сил. Там доступен автомат или робот, передний или полный привод. Диапазон автомата-то какой? 6 или 8? Что-то ни слова не сказано об этом. Ну да ладно. В начальной комплектации с тем самым моноприводом и 110-сильным двигателем и механической коробкой передач Таос оснащается 16-ми колесами, светодиодными фарами и фонарями, зеркала с электрорегулировкой, 8-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа 6,5 дюймов, кондиционер, кнопка бесключевого запуска двигателя, аудиосистема, 4 динамика, кожей отделана рукоятка рычага коробки передач и руль, мультируль с обогревом. Сиденье обито тканью, передние сиденья и подголовники регулируются по высоте, задние складываются в соотношении 60 на 40. Эта версия автомобиля в стартовой своей комплектации, то есть я так понимаю, что для этой версии будет там несколько вариантов по цене, но тем не менее стартовая версия это 1 миллион 626 тысяч, уже очень интересно, 900 рублей. Передний привод, 110 сил, тканевый салон и вот это вот все 1 миллион 626 тысяч 900 рублей. Следующая версия. Там аэрбэги, боковые шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, дополнительный обогрев, камера заднего вида. Это все опционально можно будет докупать. Версия «Статус». В ней 16-е колесные диски, окантовка боковых стекол хромированная, экран мультимедийной системы уже 10-дюймовый, количество динамиков 6 вместо 4, кресло регулируется в 12 направлениях электрическое только водителя, зеркало заднего вида затемнения имеет функцию, очень хорошо, двухзонный климат, датчик дождя, датчики парковки задние, и это 1 миллион 906 900 рублей. 1 миллион 906 900 рублей. Топовая версия «Эксклюзив» стартует с отметки 2 миллиона 99 тысяч рублей. Это 150 сил, автомат, передний привод, 17-е колесные диски. А если, к примеру, полный привод, это сколько? На старте продаж лимитированная серия Joy и все остальное. Нет, это все прекрасно. Окей, хорошо, все, мы закончим. Нет, вот так вот мы закончим. Мы закончим. А что с полноприводными версиями? Вероятно, цен пока нет на вот это все. Вы знаете, сейчас я забросил вам вот эту бомбу замедленного действия в виде Таоса сейчас. Для того, чтобы вы начали об этом думать. Потому что сегмент компактных кроссоверов очевиднейшим образом динамично развивается и насыщается в России. С кем Таосу предстоит конкурировать? А каковы ваши фавориты в этом сегменте? Насколько, в принципе, вам интересны автомобили этого сегмента? И что фактически из себя представляет Таос в действии? Кстати говоря, это я должен выяснить, я уже боюсь загадывать, потому что иногда срываются знакомства с автомобилями обещанные. Поэтому я обещать ничего не буду, но есть вероятность, что совсем скоро мы лично познакомимся с этим Таосом и посмотрим на него. Так вот, вопросов много и ответов на эти вопросы тоже много. Но ответами мы с вами займемся уже завтра. Почему? Потому что 8:30 в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы!
Моторы.